Здравствуйте. В этом году мне довелось по долгу службы обозревать песенный конкурс Евровидения. Знаю, что многие относятся к нему несерьезно, даже пренебрежительно. Я и сам придерживался подобной точки зрения еще относительно недавно. Но с годами пересмотрел свои взгляды. При всем том глянцевом попсовом лоске, которым заведомо покрыто любое Евровидение, это все-таки довольно увлекательная галерея, нет, не региональных традиций, но скорее ярких и говорящих имиджевых решений. Посылая своего представителя на конкурс, любая страна как бы сообщает нам: мы хотим, чтобы в мире нас видели вот такими и воспринимали вот так, а не как-нибудь по-другому. Бывает и довольно часто, что образ, который фабрикует Евровидение, оказывается довольно нелепым. Но бывают и другие ситуации, когда картинка получается захватывающей и провоцирует на дальнейшее знакомство, на то, чтобы забыть конкурс как страшный сон и уже всерьез погрузиться в музыкальную культуру того или иного региона. И дальше на этом пути могут случиться по-настоящему чудесные открытия. Среди песен, не прошедших в финал Евровидения 2024 года, была одна, которая чем-то меня зацепила. Это была азербайджанская песня. В целом, абсолютно типовая романтичная баллада, но в середине там происходит внезапная смена исполнителя. На место певца-сердцееда, проникновенно признающегося в любви, приходит мужчина с пышными усами и выдает на фоне горного азербайджанского пейзажа впечатляющий вокализ, то есть бессловесное вокальное соло на минутку-полторы. Это мугам, традиционная ладовая музыка Азербайджана, а также вообще мусульманского Востока, Турции, Ирана, арабских стран, Центральной Азии и не только. В разных регионах она называется немного по-разному. Конечно, я недостаточно компетентен для того, чтобы профессионально оценить мугам с Евровидения. Подозреваю, что это вряд ли самый аутентичный образец. Но непреложный факт в том, что сегодня Азербайджан хочет на международном музыкальном конкурсе позиционировать себя именно так, с помощью мугама, вплетенного в ткань поп-песни. И не мудрено, мугам, как особая неповторимая музыкальная форма, даже включен в список мирового нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. А теперь задумаемся, часто ли мы слышали о мугаме? Мы, те, кто рожден и жил в СССР, но за пределами Азербайджана. Сами азербайджанцы, разумеется, об этой древнейшей и мощнейшей музыкальной традиции никогда и не забывали. Но в Москве эта музыка звучала редко и только в специальном контексте. Для официальной советской культуры мугам был не более чем занятным регионализмом. Изучать его, конечно, изучали, но как живой культурный феномен, и тем более как феномен, способный вызвать всесоюзный интерес, как правило, не воспринимали. Между тем, в Азербайджане мугам в 60-е и 70-е годы прошлого века нашел неожиданного союзника — джаз. Две несколько маргинализированные, хоть и по разным причинам, музыкальные традиции образовали захватывающий сплав, которым азербайджанские исполнители вовсю пользуются по сей день. Именно о нем этот эпизод подкаста.
Прибыв в США, помните, что вы являетесь представителями страны, свершившейся социализма. Многие будут пытаться соблазнить вас своими упадочными прелестями.
Кабачная свинья.
В 1984 году на экраны кинотеатров США вышел фильм «Москва на Гудзоне». Местами забавная, хотя и довольно клюквенная киноработа эпохи Холодной войны. С классным и весьма неожиданным актерским составом. В главной роли Робин Уильямс, а по соседству Савелий Крамаров, играющий гротескного КГБшника. Для любимого артиста из советских кинокомедий, незадолго до этого вырвавшегося в Америку, это стало первой заметной заграничной работой. Впрочем, он не единственный свежий эмигрант из СССР, принявший участие в производстве фильма. Консультантом картины выступил бакинский саксофонист Владимир Сермакашев. Человек удивительной биографии. В начале 60-х он переехал в Москву и стал резидентом модного кафе «Молодежное». А 10 лет спустя смог перебраться в США, где впоследствии на протяжении полувека в меру успешно работал под псевдонимом «Влад Уэст». История Робина Уильямса в фильме «Москва на Гудзоне» в значительной степени списана именно с его жизни. Для разговора о джаз-мугаме кейс Владимира Сермакашева не особенно релевантен. Саксофонист всю жизнь работал в чисто американской традиции. Однако он дает представление об уровне азербайджанских джазовых музыкантов. Баку был кузницей джазовых кадров с 20-х годов прошлого века. Согласно исследовательнице Инне Народицкой, джазовые ансамбли существовали в Баку уже в 1926 году и даже гастролировали в Москве. А в конце 30-х был основан государственный эстрадный оркестр «Государственный джаз», у руля которого стояли Тофик Кулиев и Ниязига Джибеков. После войны, в эпоху так называемой «Ждановщины», позднесталинского периода тотального закручивания гаек, из его названия пришлось убрать слово «джаз», как несоответствующее идеалам партии и правительства, к сожалению, не обошлось и без частных человеческих трагедий. Саксофонист Парвиз Рустамбеков был арестован по обвинению в том, что разговаривал по-английски и хранил дома западные журналы и пластинки, и погиб в застенках. Тем не менее, Баку оставался джазовым городом. Тофик Кулиев вспоминал, как местные музыканты ловили Чарли Паркера на волнах «Голоса Америки». А позже о том же писал и Вагиф Самедоглу, сын знаменитого азербайджанского поэта Самеда Вургуна, чьим именем названа улица в Москве. «Мы собирались в коммуналке и проводили часы, тайком слушая коротковолновые эфиры BBC, чтобы услышать джаз, который там транслировали. По-английски никто из нас не говорил». Конец цитаты. В коммуналке, о которой идет речь, жил еще один Вагиф. Пианист Вагиф Мустафа Заде. Человек, который не просто выучился виртуозно играть джаз по заграничным образцам, но придумал соединить его с мугамом, фольклорной традицией Азербайджана. Что же такое мугам? Об этом я спросил у саунд-артиста, исследователя азербайджанской музыкальной культуры и уроженца Баку Фархада Фарзали.
Мугам — это самоназвание музыкальных ладов в азербайджанской музыке, а также название музыкального жанра, если можно так выразиться, потому что это жанр не песенный, а скорее импровизационный, но который действует по определенным заготовленным правилам. Пукам, макам, мугам, шошмакам, тесткях — это все жанры именно музыки внутри исламской традиции. От региона Северной Африки Магриба до уйгуров. Узир Гаджибеков, основоположник азербайджанской классической музыки, он выделил определенное количество основных жанров мугама, основных мугамов.
Обратите, кстати, внимание на фамилию человека-систематизатора мугамов — Гаджибеков. Мы сегодня ее уже встречали. Ниязи Гаджибеков — сооснователь Бакинского государственного джазового оркестра. Племянник Узеира Гаджибекова. То есть, как минимум, родственная связь между мугамом и джазом существовала и до экспериментов Вагифа Мустафа Заде 1960-х годов 20 века. А я уточню у Фархада Фарзали, верно ли говорить, что мугам чаще всего представлял собой вокально-инструментальную музыку, и что разным типам мугамов свойственен определенный фиксированный аффект, или, говоря более простым языком, определенное настроение?
Конечно. И, соответственно, певец, так называемый Хананда, он имеет в своей памяти определенное количество стихов, которые имеют определенное настроение, и в зависимости от настроения мугама он читает эти стихи, поет. Если это лирическая тема, более печальная, как, например, «Шуштерш», то стихи будут соответствующие. Если «Шур», который очень веселый, очень на подъеме, то и стихи будут в таком же жанре. Но мугамге является песенным жанром, потому что там нет заготовленных слов или заготовленной музыки.
Кажется, именно это одна из тех узловых точек, в которых между джазом, модной американской музыкой, и мугамом, древней устной музыкальной традиции Азербайджана, возникло неожиданное пересечение. Вагиф Мустафа Задев вспоминал совершенно конкретный момент, когда он почувствовал соприродность двух этих музыкальных моделей. На джазовом фестивале в Баку в 1969 году исполнялась виртуозная джазовая пьеса под названием «76». И вдруг пианист, повинуясь какому-то внезапному внутреннему порыву, вплел в импровизацию мелодический ход из мугама «Баяты Шираз».
Джаз и мугам, я думаю, они имеют между собой очень много общности в плане того, что оба жанра подразумевают импровизацию. Поэтому это само собой просилось, этот симбиоз.
Это важная мысль и важный момент. Соединение джаза с мугамом было напрашивающимся решением, а не плодом фантазии одного единственного, сколь угодно гениального артиста. В конце концов, джаз к этому моменту уже доказал свою способность монтироваться с фольклорными традициями разных регионов. В истории жанра легко можно выделить своего рода этно-джазовый континуум, в который войдут, например, испанские скетчи Майлза Дэвиса, «Ночь в Тунисе» Дизи Гиллеспи, дальневосточная сюита Дюка Эллингтона, и это только самые канонические образцы. Правда, для всех вышеперечисленных артистов знакомство с интересовавшими их культурами разных уголков мира осуществлялось извне, из пространства, собственно, джазовой Америки. У азербайджанских музыкантов ситуация получилась обратной. Этническая традиция мугам была родной, а джазовая форма, напротив, благоприобретенной, импортной, подслушанной на коротких волнах BBC и «Голоса Америки». Это придавало их записям несколько особую конфигурацию. Плюс то, о чем мы говорили, и джазовая, и мугамная форма подразумевают развертывание в режиме реального времени, интуитивное создание музыки на ходу, а процесс здесь зачастую важнее результата. Правда, если мугам традиция преимущественно монофоническая, то джаз весь основан на изобретательной гармонизации. Но это различие для азербайджанских музыкантов 60-х годов стало лишь дополнительным увлекательным вызовом. Помимо Вагифа Мустафы Заде, еще одним видным представителем джаз-мугама в Азербайджане в те годы был Рафик Бабаев, выдающийся композитор, аранжировщик и бенд-лидер. Вот импровизация его ансамбля в мугамном ладе «Баяты Кюрд». Важно понимать, ни Рафик Бабаев, ни Вагиф Мустафа Заде не были музыкантами-диссидентами. У каждого была официальная карьера. Первый был руководителем популярного музыкального театра Рашида Бейбутова, второй сотрудничал с гостелерадио Азербайджана. Тем не менее, их эксперименты порой провоцировали косые взгляды, причем с самых разных сторон. Во-первых, они не устраивали ревнителей жанровой чистоты. Протест против джаз-мугама периодически звучал из этого лагеря. Вот как спустя много лет об этом вспоминал легендарный Ханенде, то есть исполнитель традиционных мугамов Алим Гасымов. Этот отрывок взят из документального фильма «Сары Гелин», то есть «Невеста в желтом», названного по популярной в регионе народной песне.
Когда мне впервые предложили работать с современной музыкой, я был слегка напуган. Я тогда носил тюбетейку, перебирал руками четки и пел только мугамы. Было сложно перестроиться. Я чувствовал себя беспомощно на фоне этих ритмов, потому что мой жанр был совсем другим. Но меня уговорили попробовать, после чего ко мне подходили люди на улицах и говорили: «Это несерьезно. Ты не должен таким заниматься. Должен исполнять традиционные мугамы». Я и сам так думал, но потом увидел, как это слушают молодые люди и даже дети, а потом поют их при встречах со мной. Так, с помощью этих композиций, меня узнало целое поколение. Поэтому я думаю, что синтез мугама с джазом, роком и другими жанрами — это очень здорово. Исполнители мугама открывают для себя новые типы музыки, а те, кто раньше ничего не знал о мугаме, попадают в совершенно особый мир.
Это как раз образец джаз-мугама с участием Гасымова, правда, из более позднего времени, 2007 год, а за фортепиано здесь один из эстетических наследников Вагифа Мустафызаде и Рафика Бабаева — Шаин Новрасли. Возвращаясь же к репутации джаз-мугама в 60-е и 70-е годы, разумеется, со своей стороны этот фьюжн вызывал подозрения и у, так сказать, официальных лиц. Фархад Фарзали о кейсе Рафика Бабаева.
Если брать Рафика Бабаева, он один момент осознал, что то, что он хочет делать, никогда не будет выпускаться на пластинках, потому что это особый формат. И поэтому он ушел в кино, потому что в кинематографе можно было это делать в качестве подзвучки, background music, саундтреки, музыка для фильмов. Поэтому это тоже был обход запретов. Все, что существует экспериментально от обоих композиторов, фактически не было издано на виниле при их жизни. Очень маленькая часть. В основном это все работы, которые были выпущены намного позже, уже посмертно.
А вот история Вагифа Мустафызаде.
Поскольку у Вагифа были гонения в плане того, что он был совсем экспериментальный, радикальный исполнитель, и поэтому, чтобы не было проблем, его убедили в важности создания просоветской музыки. Таким образом был создан ансамбль «Севиль», который на самом деле тоже исполнял джазовую музыку, но под общим полетом вот этой советской сладости. Да, «Севиль» — это был намеренный проект, чтобы растопить сердца советской государственной цензуры культурной.
Thank you.
сегодня многие записи «Виа Сивиль», конечно, совсем не звучат компромиссно. Наоборот, это мгновенная классика для коллекционеров так называемых «rare grooves», редких джаз-фанковых пластинок из разных регионов мира. В те же годы в чем-то схожую музыку в Азербайджане исполнял и, к примеру, популярный вокально-инструментальный ансамбль «Гая». И «Мугам» в репертуаре «Сивиль» тоже был, в смысле композиция, которая так и называлась «Мугам». Правда, лонгплей или диск-гигант, как говорили в СССР, у группы вышел только в 1978 году, уже после ее фактического распада. А вот дебютная сольная пластинка Вагифа Мустафизаде «Джазовые композиции» была издана в 1974-м. Причем музыкант фактически оказался первым артистом на территории всего Советского Союза, выпустившим сольный джазовый альбом. В 1979-м пианиста наградили титулом заслуженного артиста Азербайджана, а еще ему присвоили первую премию джазового фестиваля в Монако. Увы, все это случилось уже после его смерти, наступившей прямо на концерте в Ташкенте. Ему было всего 39 лет. Рафик Бабаев тоже уйдет из жизни безвременно и трагически. Его земные дни оборвет теракт в бакинском метро. Но это случится существенно позже, в 1994 году. А в 80-е джаз Мугам продолжает развиваться в его творчестве, причем с некоторыми новыми вводными.
Я думаю, что это было время максимального развития, потому что в один период, как я наблюдаю, Советский Союз в период перестройки осознал, что они проигрывают войну развлекательного жанра, как музыкального, так и внутри кинематографа. И проблема у этого была отсутствие должной аппаратуры. В период перестройки в Советский Союз стало просачиваться все. Корги, Олесисы, Муги, Роланды. И главное, что они стали еще каким-то невероятным образом распределяться по союзным республикам. Таким образом, можно наблюдать в азербайджанской сцене разноплановой, то есть и AC-джаз, и поп-музыка. Можно слышать характерный звук известных синтезаторов и драм-машин, начиная с 1985 года.
В архивах азербайджанского телевидения сохранилась запись целого концерта ансамбля Бабаева в 1986 году. Вечер ведет Тофик Кулиев, отвечавший, как мы помним, еще за довоенные бакинские джазовые проекты. Это уже не джаз Мугам, как в конце 60-х, а полноценный этно-фьюжн с причудливым сочетанием синтезаторов и народных азербайджанских инструментов.
Рафика Бабаева, ему очень повезло, что это был симбиоз трех человек, поскольку Рафик мыслил более глобально. Он разбирался в классической музыке, он разбирался в гармонии, он разбирался в джазе. Он был прекрасный, виртуозный пианист. Но рядом с ним был Джамиль Амиров. Это сын азербайджанского очень известного композитора Фикрета Амирова. Он прекрасно разбирался в народной музыке, в мугамах, и поэтому он имитировал на новых синтезаторах, как аналоговых, так и цифровых, с помощью питч-бенда имитировал микротональность. Четверть тона имитировал из азербайджанских паугамов, и плюс еще к этим двум гениям с ними рядом всегда был Сиявуш Кереми, который прекрасно разбирался в аппаратуре. Вообще он один из лучших аранжировщиков в Азербайджане до сих пор. И это был симбиоз трех человек. Один, который прекрасно разбирался в музыке, гармонии, в целом, один, который разбирался в мугамах и как это можно имитировать на современных инструментах, а также человек, который разбирался в звуке, в аппаратуре и в аранжировках. И поэтому это получился такой all-inclusive пакет.
Вот, к слову, еще одна важная деталь. Как и многие фольклорные традиции разных регионов, мугам не помещается в равномерно темперированный строй. В нем используются интервалы меньше полутона. Задачу артистов, вознамерившихся породнить его с современными жанрами, это, разумеется, дополнительно усложняло. Фортепиано не может в полной мере воспроизвести искомый музыкальный лад. Поэтому Вагифу Мустафе-Заде приходилось намекать на микротональность в трелях и проигрышах, игравшихся на такой скорости, что звуки в них как бы перетекали один в другой. А у Джамиля Амирова, получившего в распоряжение синтезаторы, уже был другой путь — изобретательно пользоваться уникальными возможностями инструмента, в том числе специальным рычажком, который отклоняет тот или иной тон от его фиксированной заданной высоты. Давайте посмотрим еще один фрагмент телепередачи об азербайджанском этно-джазе и познакомимся с новым героем, а точнее героиней. Эта девушка совсем юная Азиза Мустафа-Заде, дочь Вагифа, которой он успел посвятить несколько замечательных композиций. В 1986 году ей исполнилось всего 17 лет. Встреча поколений в телеэфире, прошлое азербайджанского джаза в лице ведущего Тофика Кулиева и его будущее в лице Азизы, которой вскоре суждено было стать по-настоящему звездной пианисткой и певицей, отталкивающейся от творческих находок отца и развивающей их в собственном стиле. Пик мировой известности дочери Мустафы-Заде пришелся уже на постсоветский период. Обосновавшись в Германии, она превратилась, можно сказать, в амбассадора джаз-мугама и во взрослом возрасте куда чаще выступала в Европе и США, чем на родине. О некоторых других ярких азербайджанских джазовых музыкантов следующих поколений — Фархад Фарзали.
Мне очень нравится Джамиль Амиров, который как раз-таки работал с Вагифом, и он является таким самым ярким исполнителем acid-джаза азербайджанского, который прям даже делал уклон в liquid drum and bass и другие стили. Мне очень нравится Салман Гамбаров. У него более аккуратный, такой минималистичный подход к азербайджанскому джазу и этнике. Я очень люблю Раина Султанова. Это азербайджанский саксофонист прекрасный.
И, кстати, добавлю от себя, не только саксофонист, но и историк азербайджанского джаза. Автор книги, документирующей развитие этого стиля на интересующей нас сегодня территории.
Я очень люблю Эльчина Ширинова. Эльчин Ширинов из «Баладых», он, конечно, мне больше всего доставляет удовольствие. Он азербайджанский пианист, который не посещал никогда ни одну музыкальную школу, но учился у учителей напрямую. И да, потрясающие. есть интересные околоджазовые проекты, которые стараются сейчас слегка по-другому окрасить азербайджанский джаз. H3 Collective, то есть H и цифра 3. Это большая группа, там куча музыкантов, они стараются мешать современные стили, в том числе и электронной музыки, с азербайджанским этно-джазом. То есть традиция продолжает жить.
Да, традиция жива, причем подобно тому, как Вагиф Мустафазаде и Рафик Бабаев не копировали джазовых музыкантов предыдущего периода, а предлагали собственные революционные идеи, современные артисты, в свою очередь, не косплеят классиков джаз-мугама, а ищут свои пути развития. Иногда жизнь им внезапно облегчают события, которые, казалось бы, могли, наоборот, ее усложнить.
Ситуация 15-16 года очень сильно повлияла на рост именно молодых коллективов и любых вообще азербайджанских новых имен и возвращение даже сатарах групп, потому что в 15 году, когда обрушился банат впервые, потому что до этого один азербайджанский банат был 1 евро, и когда рухнула местная валюта, в центре города позакрывалось огромное количество пространств. И очень сильно упала цена на аренду недвижимости и помещений. До этого для среднестатистического молодого энтузиаста было невозможно арендовать в центре города какое-либо место под альтернативное пространство, под бар, под клуб, под галерею или любое другое гибридное пространство. Вдруг с 4000 банат за квадратный метр сумма упала до 400. И часть города в центре, которая называется Форштадт, эта часть была захвачена молодыми предпринимателями, энтузиастами. Открылось огромное количество новых мест, и поскольку был сильный экономический кризис, и людям хотелось гулять в 2 раза больше, чем ранее, эти места нужно было заполнять живой музыкой. И таким образом за 15-е, 16-е, 17-е года образовалось невероятное количество коллективов, симбиозов, и до сих пор эта сцена продолжает жить и развиваться. То есть экономический кризис дал очень сильный толчок для пакинского андерграунда.
Очевидно, сегодняшним музыкантам больше не нужно выполнять пожелания некой внешней администрации, каковой для их предшественников становилась фирма «Мелодия» и прочие культурно-политические органы страны Советов. Они существуют в свободном пространстве. По крайней мере, в пространстве, лишенном внешнего, колониального, по сути, своей контроля. Это, правда, не означает, что азербайджанская экспериментальная музыка переживает золотой век. Освободившись от диктата России, она лишилась и прямого доступа на ее рынок. Ясно, что джаз-мугам не может использовать те же механизмы, что некоторые другие продукты азербайджанского музыкального экспорта, такие как, скажем, рэп-группы «Каспийский груз» или «Хаммали Наваи». При этом покорить остальной мир, так как это сделала Азиза Мустафазаде, тоже, разумеется, удается далеко не всем. Расположение Азербайджана на перепутье Запада и Востока, Азии и Европы поспособствовало расцвету уникальной музыкальной культуры, одним из главных образов которой стал джаз-мугам. И оно же усложняет промоушен и экспорт местных записей, затрудняет их позиционирование. И все же это кажется существенно более здоровая ситуация, чем та, которая была на этой территории при жизни Вагифа Мустафазаде и Рафика Бабаева.